«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, российский предприниматель Александр Лебедев опроверг сообщение о том, что его счет заблокирован, и он не может продолжать финансировать новую газету, совладельцем которой является. Просто на этом счету нет денег, потому что деньги надо зарабатывать, а в Национальном резервном банке сидят более 100 проверяющих, которые неизвестно, что проверяют. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе возмущены тем, в каких условиях вынуждены существовать российские средства массовой информации. Как заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович, оппозиционные и независимые СМИ вытесняются с рынка при помощи регулирующих и надзорных ведомств, которые осуществляют лицензирование и проводят выборочные проверки. Самыми отвратительными формами мягкой цензуры Миятович назвала давление на бизнесменов, чтобы они отказывались от размещения рекламы в тех или иных средствах массовой информации, прямое вмешательство в редакционную политику или в содержание отдельных статей путем подкупа журналистов, насилия и ареста тиража. Давление власти на медиабизнес как новая форма цензуры. Эту тему мы сегодня обсуждаем с нашими гостями Ираком Муртазиным, специальным корреспондентом «Новой газеты», Александрой Самариной, зав. Отделом политики независимой газеты. Они находятся в нашей студии. И Игорем Ванденко, заместителем главного редактора «Новых известий». Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ираку Муртазину. Мы прочли вашу статью «Сведение счетов или счетов». Это вот такой каламбур у вас в заглавии.
Ну, каждый понимает.
По-своему, да. Расскажите, пожалуйста, вкратце о ситуации с финансированием издания «Новой газеты».
На самом деле это не статья, это такой репортаж, что вижу, что пою. В общем, когда мы узнали, что в НРБ проводится, ну, как это сказать, спецмероприятие, проверка, обыск одновременно, то есть было принято решение подготовить об этом публикацию. Я вместе с фотокорреспондентом Аней Артемьевой поехал в центральный офис Национального резервного банка и столкнулся с тем, что в самом банке категорически отказались предоставлять какую-нибудь информацию. Сказали, вот номера кабинетов, там сидят проверяющие, пожалуйста, к ним. Ну, мне это показалось, в общем-то, как минимум странным, хотя потом выясняется, что это нормально. В общем-то, они опасались того, что им могут предъявить, что они препятствовать проверке. Мы заходим в кабинет, где сидит руководитель этой группы проверяющих, задаем совершенно безобидный вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли узнать причины проверки, что вы проверяете, потому что буквально в октябре, в ноябре, насколько мне известно, была закончена комплексная проверка НРБ, где был составлен акт, там на 500 с лишним страниц, по которому исходило, что никаких претензий к НРБ со стороны Центрального банка нет. Так вот, есть законодательство, регулирующее деятельность банков, где черным по белому написано, что проверки не могут проводиться чаще одного раза в год. То есть, тут проходит буквально несколько месяцев, и вдруг проверяет банк. А мы уже знали, что интересует проверяющих именно проводки счета, касающиеся финансирования «Новой газеты», касающиеся финансирования фонда Михаила Сергеевича Горбачева, фонда Раисы Максимовны Горбачевой, фонда Водянова, фонда Элтона Джона. То есть, именно благотворительная деятельность. И это нам показалось, как минимум, странным. Еще более странным, это уже мы выяснили, когда приехали в банк. То есть, мы приезжаем туда, и там стоят маски шоу, в общем-то, которые тоже проходят в банк одновременно с нами, можно сказать. Оказалось, что они выехали туда, то есть это уже силовики для проведения обыска выемки. Ну, вот по этой части у нас вообще никакой информации нет, потому что общение со старшим Центрального банка закончилось тем, что сказал, что это плановая проверка. То есть это вот девушка Елена Викторовна сказала, что это плановая проверка. Тут же при мне, и вот этот весь разговор у меня на диктофонной пленке, она набирает номер там кого-то из руководства Центрального банка. И вся эта история заканчивается тем, что приезжает служба безопасности Центрального банка и проводит операцию эвакуации. То есть, потому что к тому моменту, когда там закончился рабочий день, уже собрались там РЕН-ТВ, насколько мне известно, Рейтер, там еще несколько камер, несколько журналистов с микрофонами, они все ждали, когда выйдут проверяющие. Тут проходит информация, что вот автобус, который приехал за проверяющими, он поехал к гаражу, и они, скорее всего, выйдут через гараж. Тут журналисты побежали к гаражу. Здесь по одному, чуть не бегом, закрыв лица, выбегают проверяющие, бегут к машине. Это вообще ну, цирк какой-то. Мне вот одна из девушек показалась там что-то знакомая фигура. Я так просто наобум там крикнул: «Елена Викторовна!» И она оборачивается. Она есть. Старшая проверяющая. Я говорю: «Елена Викторовна, ну что же вы тут бегаете-то? Как-то, ну, несерьезно, в общем-то. Вы такой высокопоставленный сотрудник Центрального банка. Тут как устроили казачки-разбойники там». Поэтому, в принципе, это был, в общем-то, это была не статья, а публикация сведения счетов или счетов. Это был репортаж. Но я могу сказать, что вот это вот проверки, одномоментные практически, в течение там времени, такие наезды, проверки, там как-то «Эхо Москвы», телекомпания «Дождь», «Независимая газета» и человек, финансирующий новую газету, это не случайно. Это, в принципе, политика закручивания гаек, которая начнется, я думаю, после 5 марта. Это такой вот разведка боем, как на это среагирует общество.
Вопрос Александре Самариной, заведующей отделом политики независимой газеты. Добрый вечер, Александра Яковлевна.
Добрый вечер.
Мы читали, что схожая ситуация была и с проверкой независимой газеты, но она разрешилась благополучнее. Вот расскажите об этом. Вот даже не все заметили в редакции эту проверку?
Мы были в курсе, я как редактор отдела была в курсе, что у нас проводится налоговая проверка. При этом у нас, когда было об этом сказано, не было никакого ажиотажа по этому поводу, и все работали спокойно и нормально. Меня лично никто ни о чем не расспрашивал, и, насколько я понимаю, эта проверка закончена. И судя по тому, кстати, вот я сейчас слушала, Ира, ваш рассказ, это просто какой-то удивительный детектив, я не все поняла, не успевала следить за мыслью, и самое главное, я не поняла, ради чего все это делалось, и каков на выходе, значит, ну, результат этой проверки практический.
Зондирование общественного мнения, узнать, как общество среагирует, если после 5 марта... когда будут подведены итоги выборов, начнется реальное закручивание гаек.
Вы
посмотреть,
знаете,
как общество реагирует. Нормально, плевать, подумаешь, одна этих пустобрёхов, там, независимая газета, новая газета, да кому они нужны, это «Эхо Москвы»?
Да,
там,
и кроме того, реально прервалось финансирование новой газеты из НРБ-банка.
Вот по поводу финансирования, у меня и осталось, вернее, возникло несколько вопросов. Насколько я знаю, все это время, в течение дня, да, шли сообщения о том, что заблокированы счета. Правильно я понимаю, да?
Шли, да.
К вечеру вдруг выясняется, что счета не заблокированы, просто там нет денег на этих счетах, да? Вот тогда я надеялась послушать Лебедева самого, в чем там дело, но вопрос у меня такой. Если Лебедев знал уже утром, а он наверняка знал, я так думаю, что эти счета не заблокированы, что там просто нет денег, то почему вот по нарастающей весь день шла информация, он сразу об этом не заявил.
А вы не вот, допускаете мысль, что именно те, кто проводил вот эту операцию наезда, они да. запустили эту информацию о блокировании счетов?
А не я допуска... не знаю,
не допускаете?
Я не знаю.
А на Лебедева просто никто не выходил, не спрашивал ее комментариев, в общем-то он...
Но ведь он слышал о том, что вот идет такая информация.
Да, но он ее опроверг вовремя.
Он ее опроверг вечером. Да?
Да, но там можно по-разному трактовать слово «заблокировать».
Вот счёт поэтому...
нельзя пополнить никак, потому что те источники, из которых он пополнялся, вот они как раз...
Да, то есть...
А вы считаете, что Лебедев с утра до вечера должен сидеть там в интернете, слушать радио, телевизор и отслеживать, что там про него говорят?
Да я ничего не считаю. Я вообще хотела бы говорить больше не о Лебедеве, я просто сказала, какие у меня вопросы есть к этой ситуации, да? И если уж говорить о нас, то я не хотела бы все эти ситуации валить в одну кучу и говорить о том, что вот есть такой кровавый режим, который душит независимые СМИ, и вот все мы в одной лодке. Когда у нас это шла эта налоговая проверка, честное слово, у меня не было никакой мысли бить, значит, в колокола и призывать общественность, да, к тому, чтобы за нас кто-то вступился, кто-то нас пожалел, и кто-то выступил и предотвратил удушение независимого СМИ.
Хорошо, давайте посмотрим взгляд
вот
со стороны.
Так же, как и во времена, когда мы давали статью Ходорковского, и прокуратура интересовалась всеми этими сюжетами. И тогда я никогда не ждала и не увидела, кстати, никакой особенной такого выражения солидарности, да, с нами, со стороны других СМИ и со стороны, так сказать, нашей здоровой общественности. Мы работаем так, как работаем. И я никогда не хочу и не стремлюсь к тому, чтобы показать, обобщить и выразить вот солидарность со случаями, которые я не вполне понимаю. У меня нет полной информации.
Давайте послушаем Игоря Ванденко, заместителя главного редактора «Новых известий». Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете эту ситуацию со стороны, и есть ли какая-нибудь угроза вашему изданию со стороны налоговых органов?
Знаете, в этой ситуации с «Эхо Москвы», «Дождем» и «Новой газетой» теперь у меня, например, больше вопросов, чем каких-то ясных ответов для себя. С одной стороны, было бы глупо говорить, что это случайность, какое-то совпадение. Ну, вряд ли совпадение, конечно. В течение недели три издания совершенно разных, телевизионное, канал, радиостанция и газеты с определенной абсолютно политической позицией получают такие черные метки. С другой стороны, конечно, это не совпадение, но с другой стороны, я не понимаю, чем руководствуются люди, которые принимают эти решения, если это целенаправленное решение из одного штаба, что называется, принимались. За неделю, по сути, до выборов, за 10 дней до выборов, где более или менее результат, по всей видимости, предрешен, предпринимать такие шаги, я просто не могу понять, для чего это делается. Напугать журналистов, напугать руководителей этих разных совершенно вот средств массовой информации. Ну, может быть, но вряд ли, я думаю, можно испугать журналистов «Новой газеты», они проходили и не через такое. То же самое это касается «Эхо Москвы». «Дождь», ну, более новая, свежая орган средства массовой информации, ну, мне трудно говорить, я просто не знаю ситуацию изнутри на «Дожде», но я просто не понимаю, что происходит. Совершенно очевидно, что это некий сигнал устрашающий. Но для чего это делается? У меня пока нет ответов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046. Давление власти на медиабизнес как новая форма цензуры в России. Эту тему мы обсуждаем с журналистами Игорем Ванденко, заместителем главного редактора «Новых известий», Ирэком Муртазиным, специальным корреспондентом «Новой газеты», Александрой Самариной, зав. Отделом политики независимой газеты. Александра и Ирек у нас в студии, Игорь Ванденко на прямой телефонной связи.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию с независимыми средствами массовой информации обсуждаем с Александрой Самариной, зав. Отделом политики независимой газеты, Ирэком Муртазиным, специальным корреспондентом «Новой газеты», и Игорем Ванденко, замглавного редактора «Новых известий». Вопрос Ирэку Муртазину. Как настроен коллектив «Новой газеты» в сложившихся, в изменившихся условиях?
Ну, коллектив как работал, так и работает. Я бы тут хотел вот возразить Александре о том, что «Новая газета», она не антипутинская газета.
Вот я говорила,
это ключевое. Что она... Вот нас обвиняют там в антипутинских настроениях, там некоторые, извините, ребята, мы против коррупции, мы против нечестных выборов. Да, мы здесь солидарны там с той же Болотной, с той же площадью Сахара. Но если Владимир Владимирович готов взять на себя политическую решимость, там, ответственность за то, чтобы провести реформирование, обеспечить честное реформирование политической системы, готов обеспечить честные выборы, готов покончить с коррупцией, мы готовы ему помогать всеми силами. Более того, вот сейчас как раз в «Новой газете» мы открыли специальную рубрику на помощь в борьбе с коррупционерами. То есть это когда Владимир Владимирович в декабре месяце там построил энергосистему, рассказал там о коррупционных схемах, поручил там провести вот эти расследования, так говорить, прижать к ногтю вот этих нечистых на руку там энергетиков. Мы сказали: Владимир Владимирович, нет проблем, мы готовы вам помочь. Мы всеми фибрами души за то, чтобы покончить с этой коррупцией. Вот, пожалуйста, вам. Разберитесь, 7 миллиардов бухано в суперджет, где самолет на выходе. 7 миллиардов – это деньги достаточно для подъема там целой отрасли. Вчера Путин, выступая в Комсомольск-на-Амуре, он фактически цитировал «Новую газету», вот эту публикацию, когда говорил, что мы сейчас даем 20 триллионов на перевооружение армии, но смотрите, чтобы на выходе был продукт. Мы даем конкретно схема там по управделами. Сейчас готовятся другие публикации. И эти публикации направлены именно на то, чтобы помочь Путину вывести на чистую воду, что ли, этих коррупционеров. Мы готовы стать его союзником. Нас не устраивает коррупция, нас не устраивает фальсификация выборов. Нас много что не устраивает, но судя по публикациям Путина, вот этим программным, если это его тоже не устраивает. То есть мы с ним союзники. Поэтому говорить, что «Новая газета» там антипутинская газета и...
Можно? Да, я еще хотел...
Но есть окружение. Есть окружение, которое хочет подменить борьбу с коррупцией.
Да, да, слово Александре Самариной.
Борьбой с теми, кто говорит о коррупции.
Ирак, спасибо. Я очень рада тому, что вы так умело придумываете за меня мои вопросы к вам и даже делаете так замечательно выводы мои же по тем вопросам, которые я вам якобы задаю. Только немножечко путаете, и никто не говорил, и тем более я сегодня здесь в студии.
Ну, намеки были намеки такие, что...
Да, да, с вами сложно. Вы уже придумываете и намеки, не только мои выводы и вопросы. Значит, Ирак, чтобы отвлечься от взаимных колкостей, давайте так. Я действительно не говорила, что вы антипутинская газета. Вам очень хотелось на эту тему высказаться, но тогда позвольте вас спросить, если вы так любите Путина и так замечательно ему помогаете, Путин, что, по-вашему, глупец, он не видит этой помощи, обманывает себя и поэтому организовал травлю независимых СМИ? Это первый мой вопрос. Второе. Независимые СМИ. На самом деле, вы сейчас перечислили очень много фактов. Коррупции, там и это, и то, и все на свете. Но вот в моем представлении, независимые СМИ, силы независимых СМИ не в том, что они дают новую информацию. Независимые СМИ задают стране независимую повестку дня. И в этом и главная ценность. Независимую повестку дня – то, что обсуждается. И поэтому мы, если исходить из этого, то давайте посмотрим, в чем это влияние. Вот у меня, например, много вопросов к бизнесмену Лебедеву, который не может выплачивать зарплату в своей газете. И я не уверена, что, ну, если заблокированы счета, если он призывает к тому, чтобы коллектив газеты, как я понимаю, работал некоторое время на общественных началах, это так?
Нет.
То есть не было такого, нет, да?
Журналисты сами взялись работать бесплатно.
Но так бывает. Журналисты сами взялись, да? И он на это согласился, да?
Тоже меня... нет. Тоже неправда. Нет такой информации. Пока никаких проблем ни с зарплатами, ни с гонорарами.
Да. Они просто готовы.
Да, но, то есть они подозревают, журналисты, что им придется некоторое время работать на общественных
началах.
Ничего
подобного пока нет.
А зачем тогда эти заявления? О том, что мы готовы.
Вот развитие событий показывает,
угроза такая.
Есть угроза. Это реакция на угрозу.
Можно я отвечу на ваш первый вопрос?
Давайте, это забудем просто,
а то действительно забудем. Я на него ответил, в принципе, в своей публикации. Есть известная там поговорка, что короля играет окружение. Были антикоррупционные поручения Путина, и была на них реакция. Вот смотрите, я публикацию свою заканчиваю словами. Можно бороться с коррупцией, законодательно сужая поле возможностей чиновников и бизнесменов, возбуждая уголовные дела по конкретным коррупционным проявлениям, о которых уже не первый год говорит Александр Лебедев, пишет «Новая газета» и другие СМИ. А можно заткнуть рот тем, кто говорит и пишет о коррупции. Не будет разговоров о коррупции, не будет ее самой. Похоже, что этот путь и привел ревизоров в НРБ. То есть я не исключаю, что вот силовики, которые должны выполнять поручения Владимира Владимировича Путина, они поняли, что нам проще там прижать ногтю Лебедева, прижать ногтю новую «Эхо Москвы», «Дождь», «Независимую». Не будет разговоров о коррупции. Значит, и коррупция сама по себе исчезнет.
Давайте Игоря Ванденко спросим. Как вы считаете, давление на медиа-бизнесменов, владельцев, например, каких-то СМИ, является ли формой цензуры?
Ну, если оно есть, то, несомненно, это является формой цензуры. Единственное, я хочу поправить о том, что это новая некая форма цензуры или форма, в принципе, давления на СМИ. Ну, не вам, Владимир, мне напоминать о том, как, какова была так называемый спор о хозяйствующих субъектах на НТВ. До НТВ была подобная история еще в 90-х, в конце 90-х, газета «Известия», через которую я, например, лично прошел. Была с нашей газетой, с газетой «Новое известие» в начале 2000-х годов, когда забирали у Березовского этот актив. Очень похожая история. То есть не сказать, что это изобретение 2012 года и апробированное вот только на «Новой газете», «Эхо Москвы» или «Дожди». В принципе, это использовалось давно и достаточно успешно, нужно сказать. И почему я, собственно, и сказал, я не понимаю, для чего это делается сейчас. Если собираются забрать медиа-активы окончательно, предположим, там «Газпром», полностью контролировать ситуацию на «Эхе» или там в «Новой газете» поменять хозяина, предположим, то это нужно делать, ну, наверное, каким-то по испробованному уже пути более, что называется, решительным методами. Сейчас вроде как замах произведен, но удара пока не последовало. Дай бог, чтобы его не последовало. Для чего все это делается? Вот я опять задаю этот же вопрос. Может быть, мои коллеги ответят. Я пока не понимаю, для чего это делается. С той же самой «Новой газетой». Вот Ирек говорит о том, чтобы прекратить некие антикоррупционные публикации. Но каким образом это можно сделать? Полностью сменив состав редакции, сменив главного редактора? Только, по всей видимости, так.
Ну, к сожалению, были, вот если новые формы цензуры вам не нравятся, старые формы цензуры, к сожалению, были такие против «Новой газеты», что там целая стена фотографий погибших сотрудников. Вот, не дай бог, конечно, такую форму цензуры напоминать. Напомню, что ОБСЕ даже удивлено и возмущено, в каких условиях вынуждены существовать российские средства массовой информации. Сегодня Дуня Миниатович, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, назвала прямое вмешательство в редакционную политику, подкуп журналистов, насилие и аресты тиража формами цензуры. Об этом мы сегодня беседуем с Игорем Ванденко, заместителем главного редактора «Новых известий». Он у нас на прямой телефонной связи. Ирека Муртазина, специальным корреспондентом «Новой газеты». И Александр Исамарин, заведующий отделом политики независимой газеты. Они находятся в нашей студии. Мы еще ждем появления у нас в эфире Александра Лебедева и Евгения Ясина. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве у Центра избиркома России во вторник вечером задержаны более 20 активистов партии «Другая Россия» за попытку провести несанкционированную акцию протеста. Глава Национального резервного банка Александр Лебедев опроверг ранее появившуюся информацию о том, что его счет, с которого осуществляется финансирование «Новой газеты», заблокирован. По словам Лебедева, у него просто нет денег на эти цели, так как средства выделялись из дивидендов, получаемых от прибыли банка. Но сейчас банк убыточен, его деятельность парализована из-за проводившихся там проверок и обысков. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что в редакции принято решение приостановить выплату зарплаты сотрудникам на месяц. Московские власти отказались согласовать акцию оппозиции «Проводы политической зимы» на площади Революции 26 февраля. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сообщил, что в этой связи решено провести флешмоб. Он не требует согласования с властями. В Москве во вторник освобождена под подписку о невыезде в связи с ухудшившимся состоянием здоровья старший следователь Московского управления МВД Нелли Дмитриева, проходящая по громкому делу о взяточничестве. Международный комитет Красного Креста призвал власти Сирии договориться о ежедневном прекращении огня в районах боевых действий хотя бы на 2 часа, чтобы дать возможность доставить помощь мирному населению. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские власти ведут через посредников активные переговоры с талибами, включая их лидера Муллу Омара. В Египте организация «Братья мусульмане», получившая на выборах наибольшую поддержку избирателей, призвала к немедленной отставке правительства.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что давление власти на медиабизнес обсуждаем с Игорем Ванденко, заместителем главного редактора «Новых известий», Александрой Самариной, зав. Отделом политики независимой газеты, и Реком Муртазиным, специальным корреспондентом «Новой газеты». Вопросы Реку. Вот прозвучала в новостях новость о том, что ваш журналистский коллектив готов работать пока бесплатно. Как вы считаете, это последний рубеж обороны? Или вот мы тоже в свое время, я просто напомню, ТВ-6 был канал, и ТВС последние по полгода работали бесплатно. Тем не менее, это не остановило Лесина, министра, от отзыва лицензии.
Знаете, человек, который хочет там зарабатывать много-много денег, он не идет в журналистику, в принципе, по определению. Я могу сказать, что за январь зарплата, гонорар журналиста, ну, вы получили, в принципе. Что там будет с февралем месяцем, пока как бы, ну, непонятно. Но готовность отказаться, в общем-то, ну, или там предоставить возможность рассрочки, там, не знаю, на редколлегии было высказано. Ну, а последний рубеж, я думаю, это апеллирование к читателям газеты, что нас хотят прикрыть. Я надеюсь, что до этого дело не дойдет. И опережая вопрос, могу, наверное, ответить так. Много ли людей выйдет, чтобы поддержать вот именно свободу слова? Если акция будет носить такой массированный характер, в общем-то, когда там одновременно «Эхо Москвы», «Дождь», «Новую газету», «Независимо» прихлопнут, я думаю, счет пойдет на сотни тысяч людей, потому что страна уже другая. 5 декабря Россия стала другой. Алексей Навальный, другие там лидеры благосферы, не буду говорить лидеры оппозиции, они раскачали ситуацию, в общем-то, люди начали просыпаться. Не поняли, что у них нет выбора или жить в нормальной стране, где обеспечиваются, в общем-то, элементарные права граждан, или же, ну, грубо говоря, валить из этой страны. А появились сотни тысяч, миллионы людей, которые не хотят валить. Они хотят жить в этой стране. Я думаю, они выйдут. И повторение тех же событий, которые, в общем-то, были в 2001 году, в общем-то, на Вацлавской площади, когда там Гавел выводил там до миллиона человек на эту площадь. Это вполне реально. И именно ущемление свободы слова, оно может стать той последней точкой, которая, ну, может привести к разрыву. Тут уже не будет деления на правых, левых, на националистов, анархистов. Все поймут, что дальше уже ГУЛАГ, дальше уже полное безвременье, дальше уже все, полный аут.
Дальше придут за ними, как говорил один
пастор. Да, дальше придут за ними. То есть, все, пока есть «Независимая газета», «Новая газета», «Эхо Москвы», «Дождь», власть не позволяет себе беспредельничать. Вот эти все разговоры о том, что власти плевать на общественное мнение, я, пресекая на корню, говорю, что неправда. Неправда, потому что это вот... Я в свое время работал собственным корреспондентом «Вести» в Беларуси, и могу сказать, вот Александр Григорьевич Лукашенко, ему абсолютно плевать, что там про него говорят на Западе, потому что он живет за железным занавесом, у него нет счетов на Западе, он туда не ездит отдыхать, шопинговать, он не отправляет туда учиться детей, он не отправляет туда по магазинам жен, любовниц и прочее. А наше чиновничество, оно живет вахтовым методом, оно здесь зарабатывает, а тратит там. Им очень важно, что про них думают на Западе. Им очень важно, чтобы никто из них не попал в список Магнитского, в список персон нон-грата на Западе. Поэтому вот им важно, что там про них думают. Поэтому им важно, что показывают западные журналисты с этих акций протеста. Им очень не хочется, чтобы на улице выходили там сотни тысяч людей. Поэтому, когда выходит 100 тысяч, они говорят, что выходит 10 тысяч. Но если выйдет миллион, они смогут сказать, что вышло 50 тысяч. Это будет серьезный звонок. И вот если последует одновременно перекрытие кислорода, говорю, таким серьезным средством массовой информации, как «Независимая газета», «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», то это может стать последней каплей, которая взорвет российское общество.
Вопрос Александре Самариной. Вот во время кризиса в 2008-м тоже были, мы знаем, трудности с финансированием вашего издания. Как, по-вашему, это должна быть привычная ситуация для работников частной прессы? Или все-таки это форс-мажор, то, что сейчас происходит с нашими коллегами из «Новой газеты»?
Ну, во-первых, я не ставила бы в один ряд все эти явления. И не случайно мой коллега из «Новых известий» говорил о том, что не все здесь понятно, и мне не все понятно. Я завидую Ирэку, которому здесь все ясно и все кристально понятно, и он может на пальцах объяснить любую. А мне вот не все понятно. Мне непонятно, зачем Путину наезжать, лично Путину, да, наезжать на новую
газету. А я уже сказал, дело не в Путине, дело в окружении
Ирэк,
ближайшем.
Можно я закончу? Спасибо. Спасибо. Вот мне непонятно, потому что есть много газет с огромным тиражом, которые очень любят Путина и замечательно от души, не по принуждению, а просто вот по душевным, да, порывам, печатают то, что действительно в поддержку власти дают массу материалов и не критикуют власть. Эти издания эти имеют такие тиражи, которые перекроют нас с вами там во много раз. Зачем ему это сейчас нагнетать? Вот ему лично. Вы верите в то, что он лично вот отдал команду силовикам?
Не верю.
Нас душить? Нет. Но тем не менее, вы как вот говорите, я намекаю. Вот сейчас вот вы на это намекаете, правильно? Далее. Очень в эпоху политических пертурбаций вот таких вот, да, появляются попытки решения проблем, и в том числе с прессой, за которыми стоят экономические интересы. И я не знаю, чьи. И вы этого не знаете, а, может быть, знаете или догадываетесь. Но очень соблазнительно в эпоху перемен, накануне выборов, когда все так нервно, да, и неспокойно, очень есть большой соблазн вот эти все подспудные течения, не имеющие прямого отношения к политике, изобразить политическими. И поскольку у меня слишком мало информации, чтобы об этом судить, да, я и не берусь. Мне не кристально ясна вся эта ситуация с каждым изданием. Я могу говорить только о себе, о том, что такое независимая газета, в которой нормальное руководство и нормальный бизнес, позволяющий сотрудникам этой газеты получать зарплату. У меня много вопросов к Лебедеву как бизнесмену. Мне здесь тоже не все понятно. И я не склонна объяснять неудачи Лебедева в финансировании «Новой газеты» исключительно злой волей Владимира Владимировича Путина. Потому что он бизнесмен. Прошу прощения, я вас долго слушала. И заканчиваю, чтобы не злоупотреблять вниманием. Да? Вот. Что такое независимая пресса? Независимая пресса – это когда никто не позвонит, и никто не мешает себе задавать повестку дня стране, печатать то, что ты хочешь. Нам, в нашу газету, никто не звонит и не указывает, печатайте это или не печатайте это, потому что это бизнес. Это бизнес, и в наш бизнес не вмешиваются. Если вмешиваются в бизнес другого издания, то я должна знать, почему, на какой основе, кто и как технология этого дела. А сейчас говорить, что вот прикрыли вот такой вот смелый курс, да, при ближайшем рассмотрении оказывается, что этот курс совершенно пропутинский, что вы ему помогаете.
Вот здесь все, в борьбе с коррупцией мы готовы,
очень,
мы готовы
очень
помочь.
Очень много неясностей. Спасибо, Ирек.
Давайте.
Вот, собственно,
нет,
то, что я хотел сказать.
Можно я сразу сам? Во-первых, в редакционную политику «Новой газеты» никто не вмешивается. Есть Муратов, есть редколлегия. Все. И более того, я могу сказать, что любой журналист «Новой газеты» может отказаться писать те или иные материалы, которые не устраивают, вот, про которые он не хочет писать.
Я прекрасно
сам,
верю.
Вот, второе, значит, никто не говорит, что это было указание Путина. Я уже не раз говорил уже в этой студии о том, что я предполагаю, что коррумпированное чиновничество, в первую очередь коррумпированные силовики, которые не хотят выполнять поручения Путина.
Имена, пароли, явки.
Которые не хотят выполнять поручение, антикоррупционное поручение Путина, они и затеяли вот эту всю бодягу, в том числе в отношении Национального резервного банка, чтобы не выполнять поручения Путина, чтобы сделать все, чтобы «Новая газета» не выходила, дальше, чтобы «Эхо Москвы» перестало вещать, чтобы «Дождь» перестал уходить, не будет разговоров о коррупции, значит, они скажут: «Владимир Владимирович, ваше поручение выполнено, коррупции в России нет, потому что про нее никто не говорит». Все, они возьмут под козырек, скажут, что выполнено поручение.
Ирэх, хороший царь, плохие бояре?
Возможно, так. Да, возможно, это наивно из стороны Лебедева, там, из стороны редактора «Новой газеты», но если бы мы не допускали, если бы мы не допускали, что Путин, в принципе, захочет все-таки войти в историю как человек, покончивший с коррупцией в России, мы бы не запускали вот эту рубрику в блокнот борьбы борцам с коррупционерами.
Давайте спросим Игоря Ванденко. Как вы считаете, Игорь Евгеньевич, настолько ли лакомый кусок медиабизнес, чтобы объяснять проблемы его борьбой за раздел сфер влияния?
Ну, то, что медиабизнес лакомый кусок, это несомненно. Объяснение о том, что идет борьба за раздел сфер влияния, я думаю, это прикрытие. Я хотел бы сказать, несколько объяснить свою позицию. Я, например, просто не сомневаюсь, что я тут с Александром поспорю, что у всех этих историй последнего времени, связанных со средствами массовой информации, есть политическая подоплека. Это мое мнение, у меня никаких доказательств нет, тем более паролей и явок. Но я просто убежден, что совпадений таких не бывает. За две недели до выборов некая атака на средства массовой информации абсолютно определенной направленности просто так не случайно бывает. Такое не случайно.
Так, может, нервы сдали просто?
А другой вопрос, вот да. Почему это случается? Вот я внимательно послушал Ирка, и я пришел к такой мысли, что, может быть, вы и правы. Может быть, это и есть проверка, сколько выйдет людей, ну, предположим, в поддержку «Новой газеты» на улицу, насколько массовые будут эти протесты. Потому что, вот на мой взгляд, не совсем убедительная численность людей, вышедших на защиту в свое время, в начале 2000-х, НТВ, на защиту НТВ, позволило власти действовать более развязно потом в отношении со средством массовой информации. Я не исключаю, что за какое-то небольшое время перед выборами это некая действительно проверка общества на единство и на готовность общества заступиться за... Ну, я бы не употреблял слово «независимое», потому что независимая СМИ – это такой для меня не совсем понятный термин. Но давайте говорить по политическим убеждениям. За либеральные средства массовой информации.
Да, не государственные, скажем так.
Да, не государственные.
Слово Ирэку Муртазину. Как вы считаете, много ли выйдет народу, вот то, в чем сомневается Игорь Ванденко?
Не знаю. Но я могу сказать, что ситуация та, которая была, когда закрывали НТВ, и ситуация, которая сложилась сейчас, она кардинально другая. Тогда не было фейсбуков, не было звуковых журналов, не было, будем так говорить, лидеров благосферы, которые могли бы там позвать людей, в общем-то, предпринять какие-то шаги. Тогда не было ежедневных 100 тысяч уникальных посетителей на сайте «Новой газеты», не было ежедневных более 100 тысяч человек, посещающих Facebook и живой журнал «Новой газеты». То есть вот суммарная аудитория, ежедневно посещающая этот сайт Facebook и живой журнал «Новой газеты», это около 200 тысяч человек.
К нашему разговору подключился Евгений Григорьевич Ясин, пока еще член совета директоров «Эхо Москвы». Добрый вечер, Евгений Григорьевич.
Добрый вечер.
Считаете ли вы целой цепочкой таких планомерных действий ситуацию с готовящейся сменой совета директоров «Эхо Москвы», с прекращением финансирования «Новой газеты» и с проверкой телеканала «Дождь»?
Ну, в общем, как бы цепочка весьма такая подозрительная и очень опасная. Возможны два варианта. Либо это паника перед выборами, хотя, по-моему, Путину ничего не угрожает, но все-таки считается, что вот особенно злокозненные издания надо каким-то образом приглушить. Но тогда можно, как бы, хороший вариант, это расчет на то, что все равно общество склонно к демократическим переменам, и результаты выборов 4 декабря подсказывают, что надо все-таки быть как-то более открытым, и все это потом закончится. Это благоприятный вариант. Другой вариант, когда после выборов захотят, так сказать, закручивать гайки и дальше. Значит, срок существования правительства Путина, в случае, если будет преобладать политика гаек, возобладает политика гаек, значит, это как бы жесткое противостояние, значит, срок жизни, по моим оценкам, 2 года. Значит, больше не выдержит, потому что быть против всего общества, несмотря на такие, казалось бы, сильные рычаги власти, это довольно трудная задача. Если, наоборот, возьмут курс на определенную либерализацию, ну, может быть, не только экономическую, но также и политическую, то это, возможно, дотянут до нормальных выборов в 2005 году, парламентских, в 2017-м парламентские, или в 16-м парламентские, и в 18-м президентские. Значит, если будут какие-то такого рода действия навстречу правительству. Вообще, так сказать, эти варианты, выбор вариантов зависит сильно от того, какое давление будет оказывать общество. Не закрывают все средства массовой информации, кроме того, существует интернет, Facebook и так далее. Я считаю, что общество должно показать, что то, что руководство страны увидело 4 декабря, имеет другие формы проявления и не менее действенные. Вот, собственно, и все.
А насколько эффективный метод создания проблем с финансированием этих средств массовой информации?
Ну, это, вообще-то говоря, самый эффективный метод. И тогда, когда добивался самых больших своих результатов свертывания демократических институтов Путина, он добивался прежде всего тем, что он, так сказать, воздействовал на бизнесменов, уничтожая их бизнес, если они проявляли свои воли. Собственно, судьба Ходорковского – это самый яркий пример, но не единственный. Поэтому это, действенно. Но я должен сказать, что, например, «Эхо Москвы» – это радиостанция, которая приносит прибыль, она окупает сама себя. В этом смысле она экономически независима, у нее зависимость основана на старых кредитах, которые брал Гусинский у «Газпрома», и вот там теперь на этом все висит. Значит, органы средства массовой информации должны проявлять свою зубастость. Где они будут брать деньги, для функционирования? Во-первых, сейчас есть спрос, во-вторых, есть довольно... В общем, надо проявить изобретательность. Денег на финансовом рынке как раз, видите, там этих самых акционерного капитала и так далее не найдешь. Но средства для того, чтобы поддерживать свой бизнес, найти можно. Я считаю, что общество поддержит.
Да, вопрос от Айрека Муртазина. Как по-вашему, способна ли «Новая газета» проявить эту изобретательность, о которой сказал Евгений Григорьевич, и выйти из возникших затруднений?
Да я думаю, не будет этих проблем вообще никаких. В принципе, если там сейчас скинуть клич, там открыть там какой-то счет, думаю, мы наберем, в общем-то, эти деньги, в общем.
Как для финансирования рейтинга на Сахарова?
Потому что там где-то около 7-8 миллионов рублей в месяц, это не такие большие деньги, в общем-то.
Вопрос Александра Самарина. Вот вспомнил дело ЮКОСа. Евгений Григорьевич, как по-вашему, вот судьба, например, московских новостей, которые принадлежали ЮКОСу, она не кажется ли вам поучительной, что тоже параллельно с уничтожением бизнеса погибло и одно из средств независимой массовой информации?
Вы знаете, вот в связи и с той историей, и в связи с теми историями, и часто трогательными, о которых мы сегодня услышали, я хочу сказать следующее. Конечно, никто не может сегодня, и мы тоже, зарекаться от каких-то неприятностей, да? Вот такого плана. Никто не может зарекаться. Пока непонятно, что идут за... Вот и у нас налоговые проверки, да? И вот история Лебедева, и история с «Эхо Москвы». Они непонятны, они тревожат и будоражат душу. Но я хочу заметить, что и нам тоже, журналистам, не стоит слишком уповать на поддержку общества и рассчитывать на многотысячные демонстрации. Люди выходили по 100 тысяч, по 50 тысяч, да, на митинги декабрьские по другим причинам, которые трудно очень приравнять вот к закрытию, даже если это случится. А у меня нет таких апокалиптических настроений в отношении судьбы наших СМИ, да, как у моих коллег.
У нас тоже нет. Мы просто Владимир предложил такой мрачный сценарий.
Я рада, да.
Обсудить.
Да, мрачный.
Мы-то не сомневаемся, что новое выходило, выходит, не будет выходить.
Да,
и мы еще 50-летие газет отпразднуем, 100-летие.
И я тоже в это верю и желаю вам всех этих вещей. Вот у меня нет такого ощущения, что вот все будет прикрыто. Но и рассчитывать на то, что будут такие вот демонстрации. По другим причинам люди выходили совершенно. И я не такая оптимистка в том отношении, что вот сейчас люди выйдут и заступятся, если закроют, не дай бог, тьфу-тьфу, да, независимую новую газету «Эхо Москвы», вот прикроют, разгонят всех, и не будет этих СМИ. Будут они, эти СМИ, и по причинам, известным хорошо и мне, и вам. Они будут существовать, их не закроют. Вот. Но сложности какие-то есть, и надо их переживать, и надо пережить эти времена, эти сложности, искать выход из положения, но не рассчитывать излишне на то, что выйдут тысячи людей, чтобы заступиться за нас, журналистов. Нас не любят.
Не соглашусь. Знаете, почему не соглашусь? Ведь 5 декабря, 10 декабря люди вышли на улицу не потому, что там проголосовали как-то, а потому, что им плюнули в лицо, потому что сказали: вы быдло, вас звать никак, вы никто, с вашим мнением никто не считается, вот вам результаты выборов, принимайте, какие они есть.
Конечно.
И тут, а тут их лишают права читать, слушать то, что они хотят, читать то, что они хотят слушать. То есть это фактически события одного ряда.
В
вот
вашем представлении.
Вы быдло, смотрите ОРТ, смотрите Малахова, пожалуйста, вот вам, чего вы еще хотите?
Вам хотелось бы так думать. К сожалению, я не такая оптимистка, я не ставлю это на одну доску.
Давайте спросим Игоря Ванденко, который пережил схожую ситуацию при разгроме газеты «Известия», еще когда был Голембиовский. Как вы считаете, совпадает ли аудитория вот независимой прессы и набор тех сил, которые вышли на Болотное и на Сахарова?
Ну, я думаю, несомненно. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, я бы не стал сводить в конечном счете разговор, там, предположим, к одной газете, к одной радиостанции. Вопрос о том, что захлопало, если вдруг все-таки эти средства массовой информации будут каким-то образом, их независимость все-таки ограничена, то захлопывается окончательно крышка. Таким образом, ну, там назовем еще 2-3 издания, там, электронных или печатных, неважно. Вот так же, как у нас парламент, в парламенте не представлена целая ниша политических пристрастий нашего общества, да, имеется в виду, ну, прежде всего, конечно, речь идет о либеральных, о людях либеральных взглядов, уже не представлены во втором созыве Государственной Думы подряд, или даже в третьем. Точно так же, если будет все-таки какой-то репрессивный, в той или иной степени применены какие-то методы репрессивные против этих изданий, просто читатели или там зрители, слушатели лишатся определенных взглядов политических, лишатся, соответственно, того, что они могут это просто где-то прочитать, увидеть и так далее. То есть это значительно шире проблема, на мой взгляд.
С вопросом Рэку Муртазину, рассчитываете ли вы на солидарность коллег по журналистскому цеху?
Однозначно. Я не сомневаюсь, что если нас всех закроют, а независимая газета останется, на первой полосе будет публиковать материалы с требованием вернуть свободу слова, вернуть «Новую газету».
И возьмет в штат некоторых сотрудников разгромленных изданий. Ведь правда,
но я говорю, Володь, я не сомневаюсь.
Это вопрос к нашему хозяину. Я никогда ни за кого не даю. Но я очень симпатизирую тем сотрудникам «Новой газеты», которых я знаю лично. Большой привет Виталику Ярошевскому, да, к слову. И, конечно, я никого не могу взять на работу. Но я с многими сотрудниками, которых я знаю, я работала бы рядом, это было бы для меня.
Я опять повторюсь, что я не сомневаюсь, что «Новая газета», которая уже выходит, это 20 лет, она отпразднует и 30-летие, и 50-летие, она выходила и будет выходить.
Вы не дали мне закончить.
Да,
я просто знаю, думаю так, уверена в том, что мне не придется оказывать вам такого рода покровительство, вы и сами устоите на ногах.
Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Этика физического обнажения политиков. Чрезмерное богатство, почему хромает экономика Венесуэлы, России, Нигерии и Ирана. Этническая карта России, Абхазы, каким воздухом дышат москвичи. А мы в нашей программе обсуждали вопрос о давлении власти на медиабизнес как новой форме цензуры в России. Об этом мы беседовали с нашими гостями Александрой Самариной, заведующей отделом политики независимой газеты, и Ираком Муртадином, специальным корреспондентом «Новой газеты». Они были у нас в студии. А на прямой телефонной связи был Игорь Ванденко, замглавного редактора «Новых известий», и Евгений Ясин, пока еще член совета директоров радиостанции «Эхо Москвы». И напомню, что российский предприниматель Александр Лебедев опроверг сообщение о том, что его счет заблокирован, и он не может продолжать финансировать «Новую газету». Просто на этом счету нет денег, потому что деньги надо зарабатывать, а в Национальном резервном банке сидят более 100 проверяющих, которые неизвестно, что проверяют, и нет возможности зарабатывать деньги, которые нужны «Новой газете». Об этом сказал Александр Лебедев, который, к сожалению, не смог выйти с нами на прямую телефонную связь, поскольку сейчас участвует в программе телеканала «Дождь». На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Поверх барьеров. Забытые истории русской Италии. Князья, купцы, богомольцы, меценаты. Гость программы историк Михаил Талалай рассказывает о драматических судьбах малоизвестных и забытых русских, выбравших Италию по влечению сердца. Сегодня в 23 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.